Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Юрий, Владимир Путин поручил Министерству обороны перевести стратегические силы сдерживания на особое боевое дежурство. Он при этом сослался на агрессивные заявления в адрес России, высших должностных лиц ведущих стран НАТО, ну и назвал санкции против России нелегитимными. Согласно указу Путина от 2 июня 2020 года о государственной политике РФ в области ядерного сдерживания, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного оружия или другого оружия массового поражения, или в случае агрессии против России с применением обычного оружия, но когда под угрозу поставлено само существование государства российского. Разве теперешняя ситуация хоть в какой-то степени подпадает под одну из этих опций?
Нет, разумеется, никто не собирается применять против России, я имею в виду из западных государств, потому что это предупреждение адресовано, или это даже не предупреждение, это угроза. Адресовано прежде всего Соединенным Штатам и европейским государствам. Вряд ли она адресована Украине, потому что в Украине и так продолжается агрессия России. И тут, собственно, никакого оружия массового уничтожения в Украине нет и не было. Все это, все разговоры о том, что Украина собирается создать ядерное оружие или нечто в этом духе, которые сегодня очень популярны среди российской элиты и дипломатического руководства, все эти разговоры не имеют ни малейшего основания. Дело в том, что даже если в Киеве захотели бы создать такое оружие, потребовало многих лет и очень серьезных вложений для создания системы обогащения урана и так далее. Значит, это технические детали. Политически это угроза господина Путина адресована Соединенным Штатам и европейским государствам, как я уже говорил. И это попытка ответа, попытка заставить Запад, ну то, что мы имеем в виду под Западом, значит, отказаться от экономических санкций. Потому что сегодня эти санкции приобрели совершенно невероятный, вот я могу говорить только от себя, с моей точки зрения, неожиданно высокий уровень, неожиданно широкий размах, интенсивность. И действительно, Байден был прав, президент Соединенных Штатов Байден был прав, когда говорил о том, что Россия получит удар чудовищной силы экономической. Вот она его и получает. Естественно, что Путин не ожидал этого, судя по всему, и пытается при помощи угрозы ядерной войны ну как-то попытаться остановить санкции, заставить Запад смягчить их, отказаться от каких-то особо болезненных для Российской Федерации, для российской экономики. Но это прежде всего, я думаю, блокирование и то, что называется иммобилизацией тех авуаров российских, которые находятся под юрисдикцией Соединенных Штатов и Запада. Я имею в виду авуары Центрального банка России, порядка 450 миллиардов долларов. При этом я хочу отметить, может быть, это будет интересно аудитории, что термин иммобилизация означает не просто замораживание, а означает возможность использовать эти средства, я имею в виду использовать западным властям западных государств, использовать эти средства для финансирования тех или иных проектов, относящихся к борьбе с путинским режимом. Это тоже имеет смысл, наверное, сказать. Теперь, что касается самого этого, так сказать, приказа Путина. Понимаете, тут есть целый ряд моментов, которые требуют внимательного изучения. Ну, внимательного анализа, потому что, конечно, текст этого приказа, он нигде не опубликован, он, видимо, секретный. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что такого понятия, как особый режим несения службы, или как она там формулируется, в российской военной терминологии не существует. Существует, скажем, постоянная боевая готовность, повышенная. Существует уровень военной опасности, в кавычках. Ну, по-английски это можно сказать red alert. И полная. Полная тогда, когда войска ждут приказа, значит, с шашками наголо броситься в бой. Если говорить о ядерных силах, это значит, что все замки сняты. Замки, я имею в виду устройства, блокирующие взрыв боеголовки ядерного боевого заряда, они сняты и вот ждут команды на то, чтобы нажать кнопку и запустить ракету в соответствующем направлении. А вот термин «особый режим», его нет. Но как-то он должен быть в этом приказе, и приказе Генштаба, и приказе министра обороны, он как-то должен, там должно быть перечислено, что это означает, потому что ну, военные любят точные инструкции. Значит, нужно сказать, что должен делать дежурный по боевому, там, скажем, по пункту управления той или иной пусковой установкой, что должен делать командир части, кого можно отпускать в увольнение, кого нельзя, где должен находиться, скажем, командир того или иного расчета, где должны находиться летчики стратегической авиации или той авиации, которая предназначена для несения ядерных боезарядов, должен ли он сидеть в кабине самолета, что означает полную боевую готовность. Или он должен, значит, находиться где-то при части, должен ли он быть одет в этот самый летный скафандр или нет. Вот все вот эти детали, они должны быть перечислены, понимаете? Без этого военные не будут, не понимают, что им делать.
Юрий, у меня вопрос вот по тому военно-политическому аспекту, который вы упомянули в самом начале. Вот президент Байден несколько дней назад, объясняя решение свое других западных стран, как бы полемизируя с людьми более радикального, наверное, подхода, сказал, что, в общем, у нас есть альтернатива, это наши санкции, которые мы ввели, и он прямо сказал... или Третья мировая война. Но вот по вашим словам, получается так, что, может быть, никакой на самом деле альтернативы и вообще нет, а есть только один вариант – это Третья мировая война. И, возможно, Путин интерпретирует вот эту формулу из своего указа в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, что санкции равны агрессии, которая ставит под угрозу существование России. И тогда, собственно, получается, что война просто неизбежна. Так, нет?
Я не знаю, как Путин может интерпретировать те или иные события, те или иные высказывания своих, кстати, коллег, руководителей других стран. Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, и об этом говорят многие, Путин безумен, он страдает глубокой паранойей, или, как говорят психиатры, глубоким параноидальным синдромом. Это значит, что он, в частности, это означает, что он по-своему интерпретирует всю поступающую к себе информацию. Я пытаюсь пересказать своими словами то, что я читал в соответствующих книгах. Он интерпретирует поступающую к нему информацию именно так, чтобы подкрепить некую свою моноидею. Ну вот, это одно из типичных свойств параноиков. Вот, собственно, исходя из этого, можно предполагать все, что угодно. Любой разумный человек, здоровый в психическом отношении человек, обычно пытается спрогнозировать плюсы и минусы, которые следуют из тех или иных его решений. Но вся, я бы сказал, что история решений, принятых Путиным, причем не только вот в последние дни, она свидетельствует о том, что он не способен предугадывать, предсказывать результаты принятых им решений. Может быть, в краткосрочном плане, да, он способен это учитывать, но в долгосрочном плане он проигрывает. Но это здесь мы углубляемся в область уже не политическую, а психиатрическую.
Юрий, да. Вот вы сказали в начале нашего разговора, что военные люди, они люди, в общем, инструкций, правил и так далее. И в этом смысле, вот если он захочет нажать на кнопку, посчитав агрессией против России, ставящей под удар ее судьбу, то ли санкции, то ли, скажем, поставки каких-то вооружений Украине, и потянется рукой к кнопке, какие-то военные или штатские могут остановить его руку, потому что, ну, вот как бы в инструкциях им же подписанное написано другое, или это невозможно?
Ну, если говорить о технической стороне дела, то существует система управления ядерным оружием, ну, точнее, стратегическими ядерными силами, стратегическими ракетными войсками стратегического назначения, она называется «Казбек», по-моему, и предполагается, что у трех человек в Москве, ну, в России, есть так называемые терминалы, то есть, ну, обычно они называются ядерные чемоданчики. И вот тут есть некоторая неясность, потому что вообще все данные по этой системе, ну, само ее существование известно, но данные, они засекречены глубоко. Значит, есть один вариант, при котором для того, чтобы запустить стратегические ракеты, специальные баллистические ракеты, необходимо одновременное включение трех ключей, называемых, ну, это не ключи, конечно, это некие электронные карточки вставляются. Значит, президент, министр обороны и начальник генерального штаба. Вопрос о том, может ли кто-то один из них запустить всю эту вот систему Армагеддона, есть разные, у специалистов есть разные оценки, есть разные предположения. Одно из них заключается в том, что да, один человек может запустить в том случае, если два остальных выведены из строя. Они просто не физически не могут. Есть разного рода тонкости, понимаете, потому что эта система может включаться тогда, когда есть, например, поступает сигнал о ракетном нападении. Вот спутники или там радиолокаторы дальнего действия, они засекают старт американских, каких-то иных межконтинентальных баллистических ракет или ракет подводных лодок и сообщают это руководству России. И вот тогда эта система включается. В общем, тут есть много тонкостей технических и политических, о которых мы ничего не знаем на самом деле. Вероятно, какие-то системы страховки предусмотрены. Дальше, несколько слов скажу. Но проблема заключается еще и в том, что по всем учебникам военной стратегии ядерная война начинается не с вот такого массированного запуска всех имеющихся средств стратегического назначения, она начинается с обмена ядерными ударами на неком региональном уровне. Упоминаются в том числе так называемые демонстрационные удары, то есть применение тактического ядерного оружия по неким, ну, относительно безлюдным районам для того, чтобы продемонстрировать, что страна готова к ядерной войне. Психологически, в общем, следующий шаг будет уже массированное применение тактического ядерного оружия. То есть все это намного сложнее, чем вот такие расхожие представления, нажал кнопку и все летит к чертовой матери. Такое, конечно, может быть, но по учебникам получается иначе. Но будут ли события развиваться по учебникам или как-то в другом ключе, это я сказать не могу.
Это так называемая теория гибкого реагирования, которая пришла на смену взаимному гарантированному уничтожению, да?
Это теория, которая пришла на смену концепции массированной стратегической войны или тотальной ядерной войны. Дело в том, что в 50-е годы предполагалось, что ядерная война вот будет иметь такой тотальный характер, то есть ракеты полетят из России, из Советского Союза в США и обратно, и все будет кончено. Но все учения, все планы, они то, что становится известным, повторяю, и то, что попадает в открытую литературу, все свидетельствует о том, что существует вот такая концепция ядерной эскалации.
Сейчас многие, ну, некоторые эксперты, понятно, что идет война, обсуждают возможность применения тактического ядерного оружия против Украины. Насколько вам представляется это вероятным? Ну да, так сказать, двухдневный или там трехдневный, как писал, кстати, генерал Милли, штурм Киева вот пока как бы не состоялся, но вроде бы российская сторона еще далеко не весь свой военный потенциал использовала. Так вот, в связи с той ситуацией, которая есть, насколько вам представляется вероятным использование тактического ядерного оружия именно в отношении Украины, возможно, даже и демонстрационное, как вы описали?
Да, мне представляется это вероятным. Но первое, если оно будет применено, то, видимо, первое, это будет демонстрационное применение где-то там, ну, в относительно безлюдном месте, видимо, в пограничных районах между Украиной и Белоруссией, так называемые вот эти Припятские болота, или как они там, я не помню, как они называются еще. Такая-то довольно безлюдная, лесистая, заболоченная местность, которая разделена как бы между Белоруссией и Украиной. Вот там, например, это возможно. То есть, видите, сейчас получается, что возможно все что угодно. Но, видимо, если такое решение будет принято, скорее всего, оно будет реализовано. Первый шаг будет вот такой.
Ну, а теперь у меня к вам вопрос по поводу, скажем так, второго шага и реакции Запада и на это заявление Путина, и вообще в перспективе, когда вот вы объяснили, что если вот вспомнить историю, то, скажем, в 1956 году во время Суэцкого кризиса Булганин прямо угрожал ядерной бомбардировкой Парижа и Лондона. Ну и войска ушли из Суэца. В 1962 году, ну да, Хрущев убрал ракеты с Кубы, но американцы убрали Юпитера из Турции. То есть, вот, скажем, даже демонстрационный взрыв или обмен ударами, он как-то может полностью поменять позицию, предположим, Запада?
Я бы дожидался ближайшего выступления президента Байдена, потому что это вопрос, который ему будут задавать, и который, наверное, он задает сам себе. А что делать в этом случае? Потому что, по моему глубокому убеждению, ядерный, то, что можно назвать ядерным вариантом, конечно, рассматривается достаточно подробно и разведывательными службами Соединенных Штатов, политическим руководством. Я просто хочу напомнить, что американская разведка, которую все на протяжении, по-моему, там, нескольких недель упрекали в ошибочности, тем не менее, оказалась справедливой. Действительно, Путин готовил вторжение, о чем говорили американские разведчики. Я не знаю, на основе чего они делали такой вывод. Не только на основе. Я думаю, анализа спутниковых изображений, видимо, были какие-то иные источники. Ну, теперь я просто хочу сказать об одном. Есть очень хороший, ясный признак того, что Россия готовится к ядерной войне. Это выход из укрытий, из ангаров российских стратегических ракет мобильного базирования. Ну, на основе автомобильных платформ это ракеты «Ярс». Их время от времени показывают на парадах на Красной площади, здоровенная такая труба. Многоосной платформе. Вот если эти ракеты выведены из ангаров и двигаются в сторону своих боевых позиций, заняли эти боевые позиции, вот тогда американская разведка ясно совершенно будет говорить о том, что ядерный удар близок. Мне представляется, что если Россия применит тактическое ядерное оружие вот в ходе такого демонстрационного удара, конечно, встанет очень острая проблема для Байдена, как на это дело реагировать. Ну, мне трудно ответить на этот вопрос. Возможно, разные варианты. Я не исключаю того, что Байден будет настаивать на каком-то компромиссном варианте в отношении России и Украины. Ну, в общем, это понятно. Хотя это, конечно, капитуляция Запада. Вопрос, однако, в том, что будет после того, как ну, вот какое-то напряжение, когда война Украины с Россией таким путем будет приостановлена. Вот я думаю, что Путину это не простят. То есть ему уже не простили это, но ядерный удар – это нечто, что выходит за пределы любого воображения, любого, так сказать, какого-то понимания нормального человека на Западе. И я думаю, что в России тоже.
Юрий, последний вопрос. Ну вот и в связи с Карибским кризисом многие специалисты использовали теорию игр, так называемая «Chicken's Game». И вот в этой игре очень парадоксально быть безбашенным, выглядеть, по крайней мере, сумасшедшим, это оказывается очень рациональной стратегией.
Да, это так. С точки зрения теории игр.
Ну да, ну так в этом смысле, может быть, и другой стороне тоже выгодно быть или выглядеть сумасшедшей, такой же безбашенной.
Ну, я могу только сказать, вы знаете, наверное, так сказать, общие рассуждения такого свойства, они, наверное, интересны, но как-то малопродуктивны, потому что мы говорим об очень серьезных вещах, и мы говорим о тех решениях, которые предстоит принимать достаточно узкому кругу руководства Соединенных Штатов и стран НАТО. Да, конечно, в Chicken Game выигрывает тот, кто ведет себя наиболее жестким образом, который наименее восприимчив к угрозам и к возможностям. Но я просто хочу обратить внимание вот на что. Не надо полагать, что президент Байден и его команда выглядят в качестве такого чикена или цыпленка. Сразу после того, как было объявлено Путину вот это самое решение, Байден отдал приказ о переводе американских ядерных сил в состояние, которое они называют DEFCON 2. DEFCON 2 вводился очень мало, очень редко на протяжении всей истории Соединенных Штатов, послевоенной истории Соединенных Штатов. Это он вводился в случае Карибского кризиса 1962 года или Кубинского, как угодно. Значит, вводился еще, по-моему, несколько раз, в том числе в 1972 году, возможно, во время, или в 73-м, когда была арабо-израильская война, вот этого судного дня, да, тогда он выводился. То есть, с точки зрения, это последний шаг в повышении боеготовности американских стратегических сил перед состоянием, ну, полной боевой готовности, когда, ну, вот, как я уже говорил, пилоты сидят в кабинах самолетов, а значительная часть, там, например, стратегической авиации баражирует в воздухе, имея... ожидая приказа нанесения удара. То есть их уже не перехватишь на аэродромах, по которым может быть нанесен удар. Так что это очень сильное предупреждение, на мой взгляд, российским военным. Ну и вопрос в том, как, конечно, поведут себя высшее российское военное командование. Что они, твари дрожащие или люди, опасающиеся за свою жизнь, за жизнь своих семей и так далее.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
На вайне з COVID-19. Падкаст доктара Владзіміра Мартава.
Глава 16. Владимир Сергеевич. 18 мая в понедельник, уходя с работы, я почувствовал исчезновение запахов, а на смею. Я уже знал, что это значит. Неприятный холодок побежал у меня по спине. Но моя болезнь протекала легко. Я просто самоизолировался в кабинете и перестал общаться с коллегами, смотреть пациентов. 2 недели занимался бухгалтерией и другими важными делами. А потом мне стало не до себя, потому что на следующий день заболела моя жена, детский лор-врач. Она позвонила на работу, сообщила, что плохо себя чувствует. С утра еще думала отлежаться и не брать больничные. Лор-отделение детской областной больницы было почти пустое. Но после обеда понял, что совсем нет сил, вызвала на дом терапевта. Пришла дежурный терапевт поликлиники. Без защитного костюма, без перчаток, маска на подбородке. На вопрос, можно ли сдать, ПЦР сообщила, что у них распоряжение амбулаторной маски не брать.
З вами журналістка «Свабоды» Ганна Соус, і вы слухаеце 7-й апошні эпізод падкаста доктара Владзіміра Мартава. У той час, як доктар Мартаў і яго сям'я хварэлі, Беларусь адмовілася ад крэдыту Міжнароднага валютнага фонду на барацьбу з наступствамі каранавірусу. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што для Беларусі непрымальныя дадатковыя ўмовы, якія выстаўляюць пры крэдытаванні. МВФ патрабаваў ад Беларусі ўвесці дадатковыя захады ў барацьбе з каранавірусам. Давайте карантин, изоляцию, комендантскую годину. Что за глупство? Мы ни под кого скакать не будем, заявил тады Лукашенко.
Заведующая детским лор-отделением в этот день, 19 мая, во вторник, оперировала ребенка, заведующий кафедрой лор-болезней, доцентом Владимиром Сергеевичем. 20 мая у завкафедры был день рождения, ему стукнуло 62 года. Его в детской областной больнице не было. 21 мая в четверг заведующая детским лор-отделением почувствовала себя нехорошо, но в этот день у нее было ночное дежурство, и в этот же день операция, где она опять попросила доцента ей проассистировать, оперировали медицинского ребенка. После операции пили чай с тортиком в честь дня рождения. Дежурство прошло очень спокойно, отделение было полупустое, обращений в приемный покой не было. Моя жена обменивала заведующее отделением впечатлениями. Заведующая, дежурство. Сил нет дойти даже до лифта. Температура 37,6. Моя жена из дома. Сейчас сделала огромные усилия, полила цветы. Еле дошла опять до кровати. Вова на меня ругается, мол, надо беречь силы. Он сегодня отдал дежурство, чтобы ухаживать за мной и выгулять собаку, потому что сын ушел на дежурство. 22 мая в пятницу жена должна была идти в поликлинику продлить больничный, но сил не было даже встать с кровати. Участковый терапевт пришла без защитного костюма, без перчаток, послушала легкие, продлила больничный до вторника. На вопрос про маски опять был ответ, есть установка не брать маски амбулаторно. 23 мая в субботу доцент Владимир Сергеевич был на даче. Накануне он жаловался, что ломило тело, но после аспирина стало легче. 24 мая в воскресенье он разболелся. Выяснилось, что он болен уже 2 дня, потерял вкус и аппетит, за 2 дня минус 3 килограмма. спит на животе. 25 мая в понедельник моя жена приехала ко мне в БСМП сдать ПЦР и сделать КТ легких. Потеряла сознание, когда брали кровь из вены. Очень смешно работает на шатырь при анасмии. Действие есть, отшатывание отвратки, а запаха нет. Мы отказались от госпитализации, от антибиотиков. Жена за рулем автомобиля чуть доехала до дома. В этот день у Владимира Сергеевича температура тела была 39,4. 27 мая в среду Владимир Сергеевич отметил некоторые улучшения, но, посоветовавшись с друзьями-профессорами, решил сменить антибиотик. 29 мая в пятницу у него и его жены, она была заведующим рентгенологическим отделением поликлиники, пришли положительные мазки ПЦР. Ему не лучше. Он вызвал бригаду скорой помощи и поехал на госпитализацию в инфекционную больницу. 30 мая, суббота, Владимир Сергеевич в больнице. Самая низкая сатурация была 72, потом поднялась до 90. Жаловался, что без кислорода тяжело. Из переписки коллег по поводу Владимира Сергеевича и возможности его попадания на ИВЛ говорилось. В БСМП за все это время на ИВЛ было человек 60. Только двое из них выписалось, двое дышат уже самостоятельно, еще двое на подходе к снятию с ИВЛ. Владимир Сергеевич отписался, лежит на кислороде под капельницей, сатурация 92. 31 мая, воскресенье, был перебой с хватачей кислорода, минут на 30. Владимир Сергеевич пожаловался, что перенес этот перебой нехорошо. Вскоре к нему в палату в инфекционную больницу привезли его жену. А вечером Владимир Сергеевич внезапно умер. Его жену 3 июня перевели в областную больницу. Сатурация при переводе была порядка 70. Потом она оказалась на ИВЛ и умерла 16 июня.
А 4 червня Александр Лукашенко изменил склад ураду перед выборами и заявил, что весь свет подтверждает, что он имел рацию, когда не уводил противоэпидемичных заходов.
Нас начали упрекать, не тем путем не так лечим народ. Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на два порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей. Нет. Надо камень в огород бросить. А что не так? А что у нас не так, как у других? Что мы не изолировали и на карантин не отправили белорусов? Что мы не объявили комендантский час? Так сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав.
Глава 17. Александр Леонидович. 4 июня мне вечером позвонил мой бывший заведующий реанимацией первой городской больницы Александр Леонидович, 69 лет. Сказал, что плохо себя чувствует, есть одышка, родные настаивают приехать ко мне в БСМП, сделать ПЦР и рентген или КТ легких. Я позвонил своим коллегам, Александр Леонидович приехал в грязный приемный покой, его приняли, посмотрели, померили сатурацию, она была в норме, сделали рентген легких, пневмонию исключили, взяли анализы, включая биохимию крови. Он посидел, потом ему надоело ждать. Сказал, что стало лучше, собрался домой. Пообещал, что приедет утром ложиться в больницу. Мои коллеги его отпустили. Но около 23.00 Александр Леонидович уехал. Вскоре принесли анализы. Ковид был ни при чем. Очень высокие сердечные ферменты. Александр Леонидович не дожил до утра. В 2.00 позвонила его дочка. Папа умер. Инфаркт. В тот же день, 5 июня, умер мой дядя. Дядю и Александра Леонидовича хоронили в один день. Поэтому на похороны к Александру Леонидовичу я не попал.
Поводле звестак недержавного проекту «Спіс памяти» на початку червня 2020 года, як наименее 21 медичный супрацовник, что был хворы на COVID-19 и пневмонию, помер за два месяца эпидемии в Беларуси. Больш за все ахвяра эпидемии сярод медиков вядома з Витебску, Менска и Борисова. 17 медиков мели подтверджены тест на коронавирус, у остатніх двубаковая пневмония и подозрение на коронавирус. Але не во всех этих людей у посвечения об смерти было записано про коронавирус. Министерство аховы здоровья не распаўсюджвало информацию про медиков, якія померли от COVID-19. Яны спасалаліся на биоэтику и лекарскую таямницу.
Глава 18. Конец первой волны. В июне мы вышли на плато. Пациентов в целом становилось меньше, но не у нас. К нам стали переводить и очищать другие стационары. В первую очередь первую городскую больницу, потом железнодорожную больницу и вторую городскую больницу. Последними коронавирусными стационарами оставались инфекционная больница, мы и часть областной.
Паводле загаду Мінздароўя номер 557, цяпер не трэба было чакаць двух адмоўных тэстаў, каб выпісалі са шпіталя. Хворых з лёгкай формай выпісвалі праз 14 дзён з адным адмоўным тэстам. Як у той час паведамлялі свабодзе лекары на ўмовах ананімнасці, са многіх шпіталёў пачалі масава выпісваць людзей і са станоўчымі тэстамі. Справа ў тым, што не хапала шпіталёў, дзе лячылі каранавірусных хворых, і каб пакласці туды новых хворых, трэба было выпісаць тых, каго ўжо падлячылі. Так адбывалася і ў Віцебску.
Перевод из других больниц стал еще одним испытанием для нас. Все пациенты, к нам переводимые, сплошь имели вызванную антибиотиками диарею или понос. И самую тяжелую его форму – псевдомембранозный колит. Это был бич. Люди, пережившие корону, умирали от осложнений лечения. К июлю первая волна эпидемии коронавирусной инфекции сошла на нет. Очень интересная тема – медицинская статистика ковида. Ее ведь даже обсуждать невозможно. Если статистика носит не заявительный, а директивный характер, значит, власть придержащие не хотят знать, что происходит. Значит, они не собираются ничего менять, чтобы что-то улучшить. В директивную статистику можно носить коррективы, ее можно улучшить, а там и до победы недалеко. Одно из ярких впечатлений июля 2020 года – объявление победы над ковидом. Фанфары и чествование победителей.
А вот что заявлял Александр Лукашенко на вручении державных узнагородов.
Сейчас на передовой из-за коронавирусной инфекции оказались наши медики. Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. Наша система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня, можно сказать, мы победили. И после окончательной победы над COVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту.
Про тое, што назіраецца стабільнае зніжэнне колькасці хворых на COVID-19 ва ўсіх рэгіёнах, заявіў 22 ліпеня тагачасны міністр здароўя Беларусі Владзімір Каранік.
Мы видим стабильную ситуацию не только снижения инфицированных, но и значительное снижение пациентов, у которых выставляется диагноз пневмония. Уменьшается количество госпитализированных пациентов, уменьшается количество пациентов, которые проходят лечение на амбулаторном этапе. И эта ситуация свойственна для всех регионов. И это не связано с тем, что там кого-то не госпитализируют. На самом деле, часть пациентов амбулаторное лечение проходило. Это был осознанный выбор, потому что это вирусная пневмония. Если у человека нет сопутствующей патологии, которая действительно повышает риск осложнений, то госпитализация зачастую для него представляет больший риск, потому что есть опасность присоединения бактериальной инфекции.
С 23 июля вышел указ Лукашенко о награждении медработников, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией. Среди награжденных были вполне приличные заслуженные люди, та же самая Лида Радевича железнодорожной больницы. Но были и те, кто ни сном, ни духом, по должности или еще по каким-то парамедицинским соображениям. Разнарядка, столько-то женщин, столько-то кафедральных работников. Меня среди награжденных, слава богу, не было. Мне звонили коллеги, с которыми пришлось поработать. Почему? А я не удивлялся. Еще раньше мои друзья передали мне установку начальства, что касалось благодарности медикам в газете «Витьбичи». Про Мартова не печатать. А чиновники заливались. Цитата. «Ситуация с коронавирусной инфекцией стала своеобразным экзаменом для системы здравоохранения всей страны, который сдали на отлично». Конец цитаты. Глава 19. Послесловие. Потом были выборы, фальсификации, протесты, волна насилия, наступление медиков против насилия. Потом была вторая волна ковида. Потом была смена администрации в моей больнице скорой помощи. Появились проблемы с кислородом. Новый главный врач БСМП, которого назначили в сентябре, как раз с началом второй волны, был полон шапкозакидательских настроений и бредовых идей. Сверхвысокие дозы гормонов, виагра в ректальных свечах для лечения коронавирусной инфекции. Манила возможность использовать большое количество пациентов в качестве подопытных кроликов. Я долго пытался адаптироваться, но все же мне пришлось вступить с администрацией в войну, а это практически парализовало мою врачебную деятельность. А еще у нас в БСМП в первую волну не было проблем с кислородом. То есть проблема с подачей кислорода во вторую волну – это нечто вполне рукотворное, от недомыслия или того хуже. Но это было потом. Сейчас, в июле 2020 года, первая волна ковида сошла на нет. Мы получили передышку.
Неузабаве сполнится год, як представнику знакомитой витебской династии лекаров, кандидату медичных наук доктору Владимиру Мартову, загадчику отделения анестезиологии и реанимации Витебской городской клиничной лекарни худкой медичной допомоги, не подолжили контракт. Владимир Мартов стал первым лекаром Украины, который в красавику 2020 года у разгар эпидемии коронавирусу не побоялся публично огушить свои думки про то, что отбывалось тогда в шпиталях, окресливши соправдные масштабы хворобы у Беларуси.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. Имены свободы. Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 именов у новым цикле подкастов свободы.
У книги шмат трагичных лёсов, але она гучит оптимистично, бо людей свободы неизмерно более, чем здаётся у хвилины поневерки и роспачи. У нас насамрэч выдатная компания.
Владимир Орлов. Подкасты свободы. Просто послухайте.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня давно сталася легендой национального адраджэння конца 20-го стагоддзя. Сергей Дубовец присвятил майстроўні книгу, якая вышла в библиотеке «Свободы». У мяне свои особистые успаміны про майстровок и майстроўцу. Нас привезли на козле у пастарунок, и сержант кинулся взрывать у мяне шеи керамічны медальон. Другий служака в форме занялся Виктором Ивашкевичем. Баронячыся одной рукой, другой я спробовал вытягнуть в кишени письменницкое посвечение. Виктор оборонялся обедвыми руками. «Вы ведаете, что вам светить за супротив милиции, ров-сержант?» И тут мне нарешце удалось тыцнуть ему в твар червоную книжечку с надписом «Союз писателей СССР». Тады такие документы дейничали. Мы были вызволенные и поспели на Двинский берег до старту ладжаного молодзю водного ралли «Двина Даугава», что было протестом супроть будаўніста Даугавпілскай ГЭС. Медальоны удельников акции засталіся при нас. Засталіся и червоные писяги на шиях, якія потом долго меняли колеры. Гэта было наше с Виктором первое затрымання. Ішоў 1987 год. Потом, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. У весну 1991-го ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашэні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Виктор отказывал за массовые акции и финансовое обеспечение фронту. Станислав Сушкевич ствержая, что лепшего организатора, чем Ивашкевич, он просто не ведая. Да и сярод, так бы мовить, оппонентов, беспречно хапая людей, якія были с гэтым згодные. Працу им Виктор подкидывал регулярно. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочий», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 2 гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Івашкевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыяй. на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забірала Віктара з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Івашкевіч смяротна хворы і можа памерці просто у варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркою дзіцячага летніку «Рунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемец у Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, легенды вялікага княства, старажытная земля, музыка вялікага княства літоўскага. Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менску і Наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога Франак, заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завяршыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся з апантанага даследавання нашай дахрысціянскай да летапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, з ценямі ярылы і вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў, можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так твораць геніі. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Тимохаў з сям'ёй прыехаў 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. першай убачанай мною Сердзуковай працай быў партрэт Івана Луцкевіча. Ужо адно гэта абяцала працяг знаёмства. Выбар гораду, адкуль пачыналіся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Ціхова зусім іншым. Але і сам Сердзук, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выстаўляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расстаўляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Ціхомохаў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме, і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам прымушае разблытваць сапраўдную павуціну сімвалаў. Працягваючы натхнёна працаваць у сваёй галоўнай тэме, Ціхомохаў захапіўся графікай і адкрыўся як вытанчаны лірык. Графічныя аркушы з дню прынеслі яму гран-пры на біенале «Залатое пяро Белграду». Адзін з сяброў мастакоў адгукнуўся на адыход Ціхомохава прыпавесцю пра тое, як уладар ходзіць па райскім садзе і збірае ў кошык залатыя яблыкі, зрываючы адно самае спелае. Слабое суцішэнне. Апрача яго на дзівоснага сусвету, Сергей пакінуў жонку Рыту, дачку Вальжыну і сына Глеба. Усе мастакі. Сярод маіх улюбёных яго працаў метафізычныя серыі пад агульным назовам «Рытуальнае шэсце». Цяпер у гэтай адвечнай працэсіі заняў месца і сам Сергей. Дзед з метра Саўкі па бацьку, або, як казалі продкі, па мячы, паходзіў з сям'і беларуса-плытагона, а бабуля была дачкою рабіна. І ў Саўкавым абліччі, і ў ягоным характары непарыўна знітаваліся гены з абедзвюх гэтых радаводных галінаў. Ён умеў пераконваць у сваёй праўдзе, гатовы быў прачытаць бліскучую лінгвістычную лекцыю казань, але разам з тым мог бы ганяць плыткі, бо быў дужы, цігавіты і заложны ў працы. Любоў жа да беларускай мовы, а можа і змагарскі дух ён успадчыў ад бабулі па кудзелі, родам з тых самых мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадэус Касцюшка. У 1982 годзе Зміцер з аднакляснікам і суседам па парце, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, дачуліся, што ў Заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. «Дык мы ж таксама нацыяналісты», – зрабілі ўсцішлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радуе свабода. Вострая брама» Саўка згадваў: «Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – завтрашні дзень краіны». Студэнтам філалагічнага факультэту БДУ Зміцер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога Менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцейскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Дмітр Савка знайшоў паклікання ў філялогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Дмітр здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Дмітр Савка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго сталіся кнігі «Беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класічны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцуком Вячоркам і Дмітром Санько. Праз 3 гады пасля сыходу Савкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў: «На такіх, як Дмітр, трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў». Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы з Тацянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Тацяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое ў дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Тацяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Тацяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёзная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альбаросіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. А 1991 і даў та катастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Тацяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У напісаным ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будзённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні, а з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха яе голасу.